Глава 1. Илья поднялся, не дождавшись мелодии будильника. Противная, нудная мелодия, которую он с ненавистью выслушивал каждый день, должна была зазвучать через 10 минут. Он даже склонялся к мысли, что китайские инженеры специально подбирали такие мелодии для своих будильников. При первых же нотах сон мгновенно пропадал. Даже если удавалось быстро выключить злосчастный прибор, назад он уже не возвращался. Выключив электронный будильник, чтобы лишний раз не слушать заунывную музыку, он пошел умываться. Еще 10 минут валяться в кровати, изображая спящего, было выше его сил. Эту ночь он практически не спал. С вечера, выпив сотку коньяку, лег, намереваясь проспать до звонка будильника, но не тут-то было. Алкоголя хватило едва на пару часов. Ближе к часу ночи он проснулся и больше не смог занырнуть в царство Морфея. Он ворочался сбоку на бок, сминая простынь и скрипя диваном. Ему стало жарко, одеяло давно уже было сброшено к спинке дивана. Мужчина поднялся и полностью раскрыл балконную дверь. В комнату ворвалась какофония ночных звуков. Рычали моторами проносящиеся по пустынной улице машины. Казалось, водители специально вдавливали педаль газа в пол под его окнами, а глушители их железных коней одновременно пришли в негодность. Лаяли бродячие собаки, пугая припозднившихся прохожих. Где-то загорланила пьяная компания, возвращающаяся из питейного заведения. Охрипшие голоса с трудом исполнили один куплет модной песни. На припев воздуха и сил им уже не хватило. Не выдержав акустической пытки, Илья вновь встал и закрыл балкон. Звуки стали значительно глуше. Он прошел на кухню, попил воды и вновь лег, однако сон не шел. Он прокручивал в голове детали предстоящей операции. Он раз за разом рассматривал различные варианты развития завтрашних событий. Около года он занимался разработкой этой группировки, специализирующейся на торговле антиквариатом. Опрошена масса людей и списаны килограммы бумаги. Ему с большим трудом удалось убедить начальство, и оно разрешило организовать прослушку телефонов основных фигурантов дела. Дальше больше, подключили наружку. Домой приходил поздно и засыпал, еще не коснувшись подушки. Ел урывками, сбросил 6 килограмм, хотя избыточным весом никогда не страдал. Про выходные забыл совсем. Наконец, необходимый для ареста объем информации был собран. Прокурор долго сопротивлялся, но все же сдался под грузом собранных улик и подписал ордер на арест. Его мандраж был вполне понятен. Подозреваемые были легальными бизнесменами, достаточно известными в городе. Жена одного из них была дочерью заместителя мэра. Другой сам числился в помощниках у депутата. Третий являлся известным в городе меценатом. И все же, улик группа Ильи действительно собрала немало. Современные антиквары совсем не похожи на благообразных старичков в домашних халатах, которые трясутся над каждой вещью из своей коллекции, бережно сдувая с нее незаметные пылинки. Сейчас это были настоящие акулы от антиквариата с огромными острыми зубами. Их интересовали только деньги, много денег. Причем желательно в вечно зеленых американских рублях или денежных знаках Евросоюза. Ради них они готовы были на все. Даже самые главные моральные ценности терялись на фоне толстых пачек купюр. Специальные люди могли выкрасть практически любой шедевр из музея, если заказчик мог достойно его оплатить. Отбирали редкие находки прямо у археологов, нередко устраняя их физически. Спокойно брались за операции по изъятию антиквариата у одних коллекционеров, с целью передачи другим, более щедрым. Группировка была большой и хорошо организованной. На схеме, которую он начал рисовать, как только приступил к делу, она напоминала огромного спрута. Причем, значительно выросшего за последние полгода. Голову, или точнее мозг, этого криминального моллюска составляли три человека. Все с высшим образованием, все когда-то закончили исторический факультет университета. Кстати, окончили весьма неплохо. Приобретенные знания позволяли им легко ориентироваться в мире древних ценностей. Их дружба, возможно, уходит корнями в родную Альма-Матер. Теперь это уже не важно. Все трое учились примерно в одно время, хотя и в разных группах. Естественно, сами лидеры явным криминалом не занимались. Для этого у них были люди, разбитые на группы, в зависимости от выполняемой работы. Боевики выполняли силовую часть операций. Решалы, небольшая по численности группа, вели переговоры с антикварами, нотариусами, а иногда с администрацией музеев и учеными-археологами. Они стояли на второй ступени в иерархии, сразу после мозгового центра. Наводчики – это люди, которые занимались розыском заказываемых клиентами ценностей. Иногда они даже не входили в группировку на постоянной основе, а привлекались со стороны на разовые заказы. Ликвидаторы – самая маленькая и засекреченная группа, которая подчинялась непосредственно троим лидерам. Кроме мозгового центра, о ней никто не знал, хотя члены группировки со стажем догадывались, что такие люди существуют. Изрядно накосячившие или попавшие под подозрение в стукачестве, члены группировки исчезали быстро и бесследно. Определенные выводы сделать несложно. Люди этого засекреченного подразделения были профессионалами экстра-класса. Они занимались физическим устранением несговорчивых антикваров, коллекционеров, археологов и любых других, указанных лидерами людей. Причем фишка была в том, чтобы не просто застрелить или взорвать клиента в автомобиле. Иногда, правда, в целях устрашения других, работа проделывалась именно так. Однако чаще специалисты устраивали клиенту вполне естественную смерть, при которой даже опытные патологоанатомы разводили руками. Работа была буквально ювелирной, поэтому и оплачивалась по высшему разряду. Такие спецы обычно весьма востребованы, поэтому организаторы группировки на них не экономили. Вообще, коллекционеры, как правило, люди состоятельные и в большинстве своем помешанные на своем увлечении. Они с легкостью отдавали сумасшедшие деньги за понравившийся им раритет. При этом большинство из них буквально тряслось от вожделения, пока вещь не окажется в их руках. Благодаря этому бизнес тройки черных историков, как для себя окрестил их Илья, процветал. Вырученные от темных дел деньги они вкладывали в легальный бизнес, не забывая подмазать нужных чиновников. Иногда друзья тратились на благотворительность, естественно, с помпой обставляя каждую такую акцию. Илья был почти уверен, что криминальный спрут протянул свои щупальца и в верхушку городского и областного МВД. Возможно, у преступников были прикормленные люди и в столице.